Sonradan kəndin cəmaatı yığılır bir yerə, deyir ki, əşi, bəlkə biz uşaqlardan öyrədək, qoy gedib bu əcdahanı məhv etsin, bizim də canımız bu əcdahadan xilas olsun. Yoxsa əks halda hər gün bir adam əcdahaya versə, onda sayımız bitəcək. Bunlar həqiqətən də bir uşaq hazırlaşdırırlar və böyüyür, bu gedir əcdahanı öldürür, qayıdıb gəlib bulaqda su içəndə görür ki, qollarının yerinə qanadlar əmələ gəlir, suda öz şəklini görür və bu o deməkdir ki, növbəti bir əcdahaya çevrilir bu adamın özü, hansı ki gedib əcdaha öldürmüşdür. Həqiqətən də bugün oliqarxlara, dövlət məmurlarına şərait yaranır və dövlət məmurlarından çox şeylər umuruq, sonradan isə bu dövlət məmurları əcdahaya çevrilirlər və bu pul bu adamları əcdahaya çevirir. Ona görə pulla vəzifənin nigahına yol vermək olmaz, yəni belə obrazlı desək. İndi təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda vəziyyət belədir və bu vəziyyətdən də mən bayaq dedim xilas olmaq üçün yeganə yol odur ki, bütün proseslər mətbuatla bağlı şəffaflıq müstəvisində həll olunmalıdır, şəffaf olmalıdır.
Ələşbər Rafoğlunun sualı var.
Mən də razıyam şəffaf, amma məsələn bundan əvvəl maliyyə yardımı ayrılıb mətbuata, bunun bölüşdürülməsi mexanizmi mətbuatın öz daxilində təzə insident yaradıb ki, bu kimə getdi, kimə getmədi, siddi şəffaf. İki aliqaxdan maliyyələşən və yaxud iki siyasi partiyadan maliyyələşən qəzetlər bəzən bir-birləri haqqında elə tənqidlər, elə söyüşlər, elə belə deyək, qarşılıqlı ittihamlar yağdırırlar ki, bu şov biznes verilişlərini xatırlardır. Yəni, bugün sən mənə söy, sabah mən sənə cavab yazım, biz oxunaq. Nə qədər yəni, şəffaflığı təmin etmək mümkün olacaq belə bir mənzərədə?
Bizim kriteriyalar müəyyən olmalıdır. Hansı qəzetlərə ümumiyyətlə yardım olmalıdır. O, həcminə görə, tirajına görə, davamlılığına görə, kollektivinə görə. Və bu kriteriyalar müəyyən olandan sonra bütün bu məsələləri həll eləmək asandır. Azərbaycanda dövlət dili Azərbaycan dilidir. Amma digər dillər hamısı etnik dildir, düz deyil. Burada bəzən bir də onda görürsən, rus dilində çıxan qəzetlərə dövlət kredit ayırır. Ay balam, bu Azərbaycan dövlətidirsə, rus dili çıxan qəzetlərə niyə dövlət kredit ayırmalıdır? Niyə bəyəm Rusiya Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərə kredit verir? Bu absurd bir məsələdir.
Bəs bu kriteriyanı kim müəyyənləşdirməli?
Kriteriya
dövlət umumi seçişə bunun özü dövlətin mətbuat arasında üstünlük verməsidir
ki, bunlar tək könül olsun, fikir olsun və proqram olsun. Bu kriteriyaları müəyyən etmək mümkündür. Burada bir çətin bir şey deyil. Yox, yəni hər bir var, adamın redaktor olması üçün müəyyən olunan kriteriyalar var. Deyək ki, ali təhsilli olmalıdır, həbsdə yatmamalıdır və s. və ilə.
Bir də bir fikir var ki, əslində hakimiyyət özünə sərf edən müxalifəti formalaşdırmaqdadır. Ancaq özünə sərf etməyən müxalifət sənədən vurulub çıxarılır. Sabah
necə ki, görüşün formatı.
Bilirsiniz, bizi sabah müxalifət narahat etməməlidir. Mənə elə gəlir ki, bizi mətbuat narahat etməlidir. Müxalifət 5 illik, 10 illikdir, amma mətbuat 100 illikdir. Bizim də niyyətimiz ondan ibarətdir ki, media institut olaraq inkişaf eləsin və bu inkişaf o həddə olsun ki, medianın qabağına yazılmasın ki, bu müxalifət mediasıdır, bu iqtidar mediasıdır, bu solçularındır, bu sağçılarındır, belə deyil. Azərbaycan demokratik ölkədir və demokratik dəyərlərə söykənən də mediyası olmalıdır. Əgər bu ölkə bu dəyərlərə hörmət edirsə, onda medianın inkişafına şərait yaratmalıdır. Ya etmirsə, onda bununla manipulyasiyanı da bitirmək lazımdır. Hər kəs gedib yastığını başına qoyub yatmaq lazımdır.
Şahbaz bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım sizə.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Sap Evi mətbəsinin sahibi Şahbaz Xuduoğlu idi. Şahbaz Xuduoğlu'na sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu'dan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qoşağı proqramada. Mikrofonda Andrey Babitski.
Ну, видите, тут есть небольшое, да, противоречие в том, что вы говорите. Читатель есть, да?
Burada böyük ziddiyyət var. Deyirsiniz, oxucu var, amma onun sayı nə qədərdir? 1000 nüsxə ilə çap olunan kitab bestseller sayılırsa, onda hansı oxucudan danışırsınız?
Bestsellerim, то о каком читателе можно говорить?
Это, наверное, происходит во всех маленьких странах.
Yəqin ki, bütün balaca ölkələrdə belə olur. Biz balaca respublikayıq. Bundan başqa, təzə çıxan kitablar əldən ələ keçir. Kitab mağazası olmayan dağ kəndlərinə belə kimsə kitab göndərir. O kitabı da kənd cəmaatı qışda dağlara qar düşəndə oxuyur. Tbilisidən Anna Kardzaya Samidashvili.
Demək istəyirəm ki, Sovetlərin süqutundan sonra Azərbaycan ədəbiyyatı bir müddət durğunluq dövrünü yaşadı. Durğunluq deyəndə nədənsə Brejnev dövrünü nəzərdə tuturlar. Azərbaycanda durğunluq Sovetlərdən sonra yaşandı. Ancaq tədricən alternativ ədəbiyyat yaranmağa başladı.
Bakıdan Həmid Erişçi.
...1985-ci ilə müqayisədə tiraj 100 dəfə azalıb. Mənim romanım 600 nüsxə ilə çıxıb. Bu, yenidən qurma dövrü ilə müqayisədə 60 min deməkdir. Oxucuların sayı artır.
Yerevandan Aleksandr Topçiyan.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. У микрофона Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим судьбу литературы, поэзии и прозы в странах Южного Кавказа. В нашей программе принимает участие из Баку Хамид Хирищи, писатель и публицист. Из Тбилиси Анна Кардзая Самадашвили, также, насколько я понимаю, писатель. И Александр Топчан из Еревана, тоже писатель. Наверное, первый вопрос, который я хотел бы адресовать всем участникам этой программы. Какова сегодня читающая публика в ваших республиках? Понятно, что при советской власти, в общем, рынок был достаточно обширным. Читающая публика был весь Советский Союз. А сейчас, когда произошло вот это разделение, возможности у писателя быть услышанным очень существенно сузились до границ каждой отдельной республики. Насколько вот эта ситуация стала катастрофой для литературы каждой из стран Южного Кавказа? И хотел бы я предоставить сначала слово нашему бакинскому гостю Хамид
Хирищи.
Пожалуйста.
Хочу сказать, что после распада Советского Союза некоторое время азербайджанской литературы был, так сказать, застой. Хотя, когда говорят о застое, почему-то имеет времена Брежнева. Но застой в Азербайджане произошел именно после распада Советского Союза. Постепенно начала создаваться альтернативная литература. Она была не в ладах, не в сталинистическом союзе писателей Азербайджана. Она была очень сильно под влиянием, я бы сказал, действительно, именно русской поэзии и литературы, чем, например, турецкой. Вроде бы язык как-то очень похожий, и турецкая литература должна была оказать влияние на азербайджанскую литературу, но нет. Дело в том, что еще в начале 20-х годов, в конце 20-х годов, в момент развития советского авангарда, именно в Баку были очень модные авангардные, неосоветские какие-то вот свободности их под Маяковского, в общем, все. Вот все это, которое под забытое, уничтоженное репрессиями 37-го года, но оставшееся в творчестве Назыма Хикмета, вот эти явления вкупе современным русским литературам, она оказала сильное влияние на азербайджанскую литературу, прозу конца 90-х годов, начала 2000-го года. Начала создаваться целая андеграундовская литература, которая не очень хотелось даже печататься. Но у них появились свои органы, свои сайты, и они начали очень усиленно, я бы сказал, не только такая интимно закрытая литература герметическая, нет, очень открытая социальная. Многие из них писали и прозу, и поэзию, и публицистику. Эти имена стали постепенно очень популярный. Бывший союз писателей Азербайджана, он не производит уже людей. Люди в основном выходят из таких замкнутых, но очень открытых обществу новых литературных объединений, типа Азад Язарлар Оджа, то есть общество свободных писателей и т.д. И вот в Азербайджане вкратце такая ситуация. Очень открытая авангарду, постмодерну, очень сильное влияние Сорокина, Пелевина, Лимонова. Очень сильные начались в последнее время левые течения, левые мысли. Традиции 20-30-х годов до сталинистической эпохи, вот ритмы, темпы, музыка, вот все это как-то возвращается к творчеству наших писателей. Я очень рад от этого. Вот эта ситуация в азербайджанской литературе.
Да, очень интересно то, что вы рассказываете. Самое любопытное это то, что русская литература сохранила главенствующее влияние в вашей республике. Анна Кардзая Самодашвили. Ну, я задал вопрос о читателе, есть ли он вообще у кавказской литературы сегодня, но Хамид раздвинул границы, так сказать, обсуждаемого вопроса, так что, может быть, поразмышляем в такой свободной манере.
Дело в том, что я бы не сказала, что грузинский писатель или грузинский поэт в какой-то мере потерял читателя. Несмотря на то, что книгоиздатели, тем более книготорговцы все время недовольны тем, совершенно справедливо, что книги продаются не в достаточном количестве. Знаете, когда в стране бестселлером считается книга, которая была продана тиражом 1000 штук, по-моему, это уже немножко смехотворно. Но дело в том, что неизвестно, каким путем это, правда, что-то полумистическое, грузинское, грузиноязычное, давайте скажем лучше так, население все время читает. Читает грузинскую литературу, у грузинской литературы большое количество болельщиков и так далее и тому подобное. Количество читателей не сократилось, хотя, конечно, сократилось количество книг, которые издаются, и количество книг, которые к нам поступают. Разумеется, продаются книги на русском языке, разумеется, продаются книги на остальных языках, но выбор недостаточно широк, конечно, он не такой, какой, о каком можно было мечтать. Потом проблема заключается еще и в том, что новейшие веяния западноевропейской или восточной литературы, короче, не грузиноязычной, до нас не доходят. И к своему великому стыду и огорчению я должна сказать, что азербайджанская и армянская литература представлена у нас, нельзя даже сказать, что она представлена, ее фактически нет. Мы не знаем, что сейчас делают наши коллеги здесь, рядом. Мы можем лучше рассуждать, к слову, о том, что происходит в немецкоязычной среде, чем о том, что сейчас происходит, к слову, в армянскоязычной литературе. Это, по-моему, самое неприятное, что могло случиться. А то, что читатель всегда будет, и если у нас появится ваша литература, то, что она найдет своего читателя, и будет большой отголосок, в этом я совершенно уверена, потому что даже и годы великих бедствий не смогли сломать читательский дух грузинского населения.
Ну, видите, вот тут есть небольшое, да, противоречие в том, что вы говорите. Читатель есть, да, но насколько он, так сказать, многочисленен? Если вы говорите о тиражах в 1000 экземпляров и книга с таким тиражом считается бестселлером, то потом... о каком читателе можно говорить?
Это, наверное, происходит во всех маленьких странах. Начнем с того, что нас же очень мало, на самом деле. Мы маленькая республика, маленькое государство. А кроме того, наверное, так же, как и в остальных странах, книги переходят из рук в руки. То есть, например, в деревнях, там, где даже нет книжных магазинов, например, в Высокогорье, Грузии, туда книги обязательно поступают от кого-то. Если у кого-то есть эта книга, эту книгу читает вся деревня, когда ее за носит снегом. Ну, так, если говорить очень примитивно. Я, честно говоря, правда не знаю, как все это получается, но пока не было случая, чтобы мы выезжали куда-нибудь даже в глухую провинцию, куда надо добираться чуть ли не пешком, и чтобы там кто-нибудь не знал о том, что, например, книга Аки Морчилаты «Санта Эсперанса» была переведена на немецкий язык, она пользовалась успехом, они поздравляют, они разбирают эту книгу и так далее, и тому подобное. Что-то полумистическое, но все равно, видимо, знаете, навык чтения в наших странах так легко невозможно искоренить. То есть после развала Союза 15 лет это недостаточно, чтобы народ стал неграмотным.
Ну, замечательно оптимистический у вас подход.
Her saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdıracağam.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Бухт и Александр Топчан, Ереван. Ну вот, учитывая то, что мы говорили, и то, что, наверное, ситуация действительно очень близкая во всех республиках, вообще писатель может своим трудом прожить, заработать себе на жизнь какие-то необходимые средства?
Это исключено. Своим трудом невозможно существовать, зарабатывать на жизнь, но друзей можно зарабатывать, в том числе и читателей. Приведу конкретные цифры. В сравнении с 1985 годом тиражи у нас уменьшились 100 раз. Позвольте, я приведу конкретный пример. Мой роман вышел позапрошлом году, тираж 600. Это означает 60 тысяч до перестроечных времен. И тираж уже исчез, в магазинах вы не найдете. И предлагают новый тираж. Читатели есть. И они очень верные, преданные читатели. Число их медленно, но последовательно растет. В том числе это студенты, это наше будущее. У меня бывали встречи с ними, и это были разговоры очень конкретные, очень дельные. Что меня удивляет, новый матриархат начинается у нас. Студентки более интересный разговор ведут, чем студенты. Я не знаю, чем это объяснить. Переводов у нас очень много. Даже слишком много, даже не успеваешь. Ну, переводятся книги, которые вообще мы мечтали в те годы, чтобы как-то хотя бы на сутки или две достать и прочесть, ознакомиться. Лично я перевел в течение последних 10 лет почти 30 авторов франкоязычных. Швейцарцы, бельгийцы, французы. И продолжаю переводить. Ну и еще о чем можно говорить. Идет жуткая профанация понятия «книга». Осквернение. И это в первую очередь заслуга в кавычках наших графоманов. Они как саранча наступают. Я удивляюсь, что мои коллеги из Баку и Тбилиси об этом не говорили. У них, наверное, ситуация в этом отношении более благополучная. У нас что-то страшное происходит. Издают книги, даже госзнаки могут быть позавидоваться. Это бумага, качество, полиграфия. Я в Париже, в Берлине не видел таких книг. И они это дарят, устраивают какие-то жуткие презентации с коньяками. В общем, это ужас. Я это считаю катастрофой.
Это то, что они издают на собственные деньги, да?
Я не вижу, как бог с ним. Это на собственные или какие-то спонсоры появляются. Дело не в этом. Дело в том, что я говорю, чуть ли не каждый день какая-нибудь такая страшная презентация очередной этой жуткой книги. Это графоманы наступают на литературу, на культуру.
Эфирдә Азатлык радиосыдыр. Сез радионың Азербайджан, Ерməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanmış Qafqaz qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Proqramı Andrey Babitski aparır. Onun qonaqları yazıçılardır. Bakıdan Həmid Ferikçi, Yerevandan Aleksandr Topçiyan və Gürcüstandan Anna Kardzaya Samedashvili.
Хамид, вы затронули в ответе на первый вопрос сразу очень много тем.
Да.
Мне показалось очень любопытным то, что вы говорили о появлении вот этой левой, левоориентированной литературы.
Да, да.
Это что значит? Социальные темы, так сказать, становятся очень популярными.
Да.
Вообще, может быть, поговорим о жанрах, да?
Да.
Александр говорил о графоманах, но кроме графоманов есть еще и другая проблема. Это колоссальное количество вот такого низкопробного чтива, детективы, какие-то женские романы, да, которые читают. Читает публика, так сказать. Это ведь тоже, наверное, проблема.
Начнем с того, что почему действительно в последнее время в азербайджанской, особенно поэзии, публицистике, ну, конечно, это спектр авангардных таких наших писателей, типа Акшин, Шалиф Агаяр, Расим Гараджа, может быть, эти имена вам ничего не говорят, но в Азербайджане это новая, так сказать, литературная поросль, и она очень популярна среди молодежи. Почему это стало? Во-первых, они через интернет, сеть интернетовские литературные сайты стали вдруг очень популярны. Как-то вот эта читающая молодежь, она через вот эту сеть начала находить друг друга, и эта поэзия критического такая накала, она была направлена не только на... Вот многие хотели бы, что азербайджанские писатели писали стихи, допустим, насчет Карабахской войны, и что это было носило анти-такое, против какого-то народа, да, допустим. Но азербайджанская критическая поэзия, она больше пошла на пути...
Я даже догадываюсь, против какого, честно.
Я не хочу называть, я считаю, что это неэтично, я человек гуманитарий, я считаю, что поэт другого народа, армянского народа, для нас всегда брат, потому что это коллеги по цеху. Я хочу сказать, что критика у нас была направлена именно такая, против общества. Потом она пошла именно через какие-то национальные менталитетовские моменты. Вот очень серьезно азербайджанские писатели начали писать про национальный менталитет и начинать как-то критиковать. А потом уже какая-то селиновская пошла волна критиковать самого себя. То есть они, писатели начали считать, что если они самого себя не критикуют, их не критика общества, не знаю, критика народа будет выглядеть не так уж искренним. Очень такая, я вам скажу, что бунтарская азербайджанская поэзия, она подпитывается и ввиду того, что азербайджанцы по сравнению с армянами и грузинами имеют как бы выход за пределами Азербайджана, ввиду того, что в Иране очень большая азербайджанская литература, в Турции язык очень близок. То есть азербайджанцы в Турции, в Иране, на территории России, Кавказа, в Армении, они как-то более открыты, понимаете? Это какое-то странное какое-то обстоятельство, которое нам дает более какой-то языковый простор. Поэтому вот в последнее время я увидел, что на территории Южного Азербайджана, это уже за пределами Азербайджана, очень многие люди увлекаются литературой, посылают сюда нам стихи. Но я вам еще раз хочу добавить, что именно центром новой азербайджанской литературы является Баку. Даже вот эти южноазербайджанские поэты, многие турецкие поэты, которые с нами переписываются, они как-то начали на эту бундарскую молодежь, собранную вокруг Азады Язарлар Оджаға, то есть общество свободных писателей, как-то на них смотреть, как бы на которые погоду делают. А они очень сильно находятся под влиянием действительно этой великолепной тройки, которую мы называем, это, конечно, Сорокин, Пелевин, Лимонов, которую мы между собой сравниваем, что это может быть каким-то образом современный, как в начале 20 века были великолепные русские какие-то писатели. Да, азербайджанская литература все-таки подпитывается именно оттуда. Вот это факт. Вот Сеймур Байджан, очень известный публицист, писатель. Вот его романы, его знаменитая публицистика «Хаджизамин», они очень сильно под влиянием Сорокина находятся. И у них есть очень хороший читатель. Например, у Сеймура Байджана по подсчетам через интернет всегда 450 активных читателей.
Танышыр Азатлык радиосу.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, ona düşür. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Анна, вот все-таки Грузия в уникальной ситуации в сравнении с своими соседями. Здесь очень серьезное значение имеют уже много лет, так сказать, различные политические сюжеты, да, и, скажем, противостояние с Россией достигает каких-то предельных значений. Вот это все сказывается на, скажем так, жанровой природе современной грузинской литературы, на сюжетах, на образах.
Знаете, мне в этом году, сударь, выпала честь участвовать и быть членом жюри литературной премии САБА, это так называемый грузинский букер. Там представлены 7 номинаций, то есть это поэзия, поэтический сборник, проза, переводы, драматургия и критика. И учитывая тот факт, что я уже второй год читаю все подряд, что появляется на грузинском книжном рынке, я могу с уверенностью сказать, что никакие политические явления не оказывали никакого влияния на жанровый выбор грузинской литературы. Это, с одной стороны, очень странно, честно говоря, потому что обычно такие большие перемены, какие произошли в течение последних, я уже не знаю, 20 лет, может быть, в Грузии, они должны в какой-то форме отразиться на литературе. Я бы не сказала. Это единичный случай, когда сюжет какого-либо романа или целая волна в творчестве какого-либо поэта обусловлена чем-то таким, даже войной, революцией, отношениям с Россией и так далее и тому подобное. Грузинская литература, она как-то идет своим чередом в свою сторону. Мне даже трудно сказать, как это. Она просто развивается без всяких... Знаете, я всегда употребляю слово «грузинская язычная литература», потому что так национальная литература, ее назвать очень трудно. Вы же знаете, ну это Кавказ, центральный регион, поэтому говорить о чьей-то мерзопакостное слово «чистокровности» или подобном здесь совершенно невозможно. И поэтому эта литература, она какая-то у нас вневременная. Мне даже трудно объяснить, почему, но это факт. То, что было написано, например, за последние годы, с таким же успехом может быть написано через 5 лет или могло быть написано 5 лет назад.
Эта литература, вы хотите сказать, далека от проблем современности? И, ну что, камерная, живет какими-то, но, так сказать, знаете, сюжетами, знаете, там, не знаю, шекспировскими, так сказать.
Знаете, какой это? Вот, например, роман, который получил в этом году премию Саба. Роман называется «Золотое время», «Золотая эпоха». Он как раз очень такой остросоциальный. Это касается проблем молодежи в сегодняшней Грузии. Роман очень смешной, надо сказать, но в то же время очень трагичный. Он единственное, скажем так, было социальное явление в романах всего года. Что касается поэзии, когда коллега из Азербайджана говорил, что азербайджанская поэзия стала бунтарской, я бы не сказала, что это происходит с грузинской поэзией. Знаете, иногда у меня возникает чувство, что эта страна очень устала от всего того, что происходило вокруг нее, и люди стараются создать себе какую-то такую нишу, куда они спрячутся, но не, они не прячутся от человеческих страстей, прячутся от чего-то, что все время меняется. Это начинает надоедать, судя по всему, я так думаю. И поэтому вот такой остро-социальной или политической литературы, отражающей то, что творится где-то в новостях на сегодняшний день в Грузии, наша литература не отражает это.
То есть можно сказать, что вот времена Надара Думбадзе, которым зачитывался весь Советский Союз, и все-таки это была остро-социальная проза, вот эти времена прошли?
Я думаю, нет, сударь, они не прошли. Я думаю, что это просто приостановилось на какое-то время, пока литература этой страны не вздохнет с облегчением. И знаете, потом еще мне кажется, я думаю, что в Азербайджане и в Армении творится примерно то же самое. Это же очень старые страны. И поэтому рассуждать о том, что произошло год назад, все-таки немного трудно. Надо немножко отдалиться и потом уже оглянуться, с чем это все едят. Потому что на горячую руку и на горячую голову как-то удачное получается редко.
Благодарю вас. Александр Топчан, скажите, что сегодня читает армянский читатель? Какие сюжеты он заказывает? Это политика, любовь?
Я хочу поблагодарить за такой исключительный случай. Я очень хотел бы прочесть также их произведения. Что касается того, что мы читаем в том числе и грузинских авторов. Я сам лично недавно прочел очень интересные рассказы Мишвеладзе, Сихарулиди, великолепные рассказы. Я даже лично их сравнивал с рассказами Мураве и Колдуэлла. Что еще читают? Ну, странные вещи происходят. Я перевел, например, неизвестные романы Семенона, тираж всего лишь несколько сот, а они еще лежат в книжных магазинах. Не знаю, чем это объяснить. Но вот роман какого-то бельгийского автора, неизвестного 19 века, уже распродан, и мне заказывают новый тираж. Так что я не могу это объяснить, что происходит. Но вот понятие социального заказа не исчезло. Только это уже не в том контексте, который мы знали. Ну, все понимают, о чем я говорю. Но вот есть социальный заказ маргиналов. Пишутся романы, герои которых как бы живут, извиняюсь, в грязи и довольны этим. И у них новая своя эстетика. Новая эстетика зомби. Новые социальные слои появились, у них своя литература, своя культура. У них есть возможности все это распространять, издавать. Время все приведет в порядок. Я не очень волнуюсь. Никогда хорошая литература не оставалась на обочине. Только надо работать, писать. И побольше интересоваться тем, чем заняты наши коллеги в соседних республиках. И, наверное, надо как-нибудь встретиться. Моя последняя встреча с моими коллегами была во Франции ровно 7 лет тому назад в Сен-Назере. И это были незабываемые вечера. Я очень хотел бы, чтобы где-нибудь у нас на Кавказе была бы такая встреча, и мы обсуждали бы наши проблемы. У нас очень много общих тем. Я уверен, что мы после этой встречи напишем очень интересное произведение для всех наших народов.
Замечательно. Выступление. Я хотел поблагодарить, мы уже заканчиваем наш круглый стол, я хотел поблагодарить всех участников и сказать, что, на мой взгляд, я, к сожалению, не имею возможности читать ни азербайджанских, ни армянских, ни грузинских авторов сегодня. Их не переводят в России, но вот судя по той живости, которую имела наша беседа, мне кажется, что все в порядке, потому что, ну, я веду в том числе и политические круглые столы, и, в общем, они редко бывают такими интересными. Я благодарю всех, кто принял участие в этой программе. Мы заканчиваем «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода», грузинской, армянской и азербайджанской. Вел программу Андрей Бабицкий. Участвовали из Еревана Александр Топчан, писатель, из Тбилиси Анна Кардзая Самадашвили, писатель, и из Баку Хамид Хирисчи, также писатель. Всего вам доброго.